Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Вот и прошел еще один год нашей жизни здесь на земле. И оглядываясь назад, мы можем вспомнить много всего, что Бог по своему праву поместил в нашу жизнь. Было время плакать, было время смеяться. Было время искать, было время терять, было время молчать, было время говорить, было время рождать, было время умирать. Можно продолжить этот список, который когда-то начал Экклезиаст. Было время жить свято, было время грешить. Было время смело исповедовать Иисуса Христа перед людьми, было время молчать. Было время радоваться успеху других, было время завидовать. Вот об этом последнем мы поговорим сегодня поподробнее. Хочу спросить у вас, дорогие друзья, радуетесь ли вы, когда видите успех других? Радуетесь ли вы, когда у другого, что называется, дела идут в гору, а ваши дела все больше с горы? Хлопали ли вы с одобрением по плечу другого, когда, наконец, у него получалось? Когда он, наконец, достиг успеха, он вкладывался, и у него получилось. Звонили ли вы кому-нибудь, чтобы сказать искренние слова любви и выразить свою радость по поводу того, как Бог его благословил? Оказывается, грех зависти – это не только то, что процветает в мире, там, вне стен церкви. Зависть может пустить корни и в церкви. Зависть может пустить корни в сердцах верующих людей, в сердцах тех, которые называют себя христианами. Зависть может устроить гнездо и в вашем сердце. Один благословенный служитель сказал: «Всегда довольно таких верующих, которые были озабочены ростом числа своих сторонников больше, чем распространением истинного христианства. Они не радуются распространению веры, если оно происходит где-то не на их территории». Есть люди, которые считают, что благое дело совершается только в их общине. Они готовы не пустить человека на небеса, если он пытается войти туда не под их знаменем. Есть такие горе-верующие. И тогда вопрос. Как научиться радоваться успеху других? Как научиться радоваться успеху других? Причем радоваться не сквозь стиснутые зубы, а по-настоящему, от всего сердца, от всей души. Этому сегодня должен научить нас Иоанн Креститель. Как известно, Иоанн Креститель был не последний человек своего времени. Скорее даже он был первым человеком той эпохи, пока на арену служения не вышел Иисус Христос. Но до появления Христа Иоанн Креститель был в центре внимания. Его приход в Израиль был как гром среди ясного неба, ведь до этого небо молчало 400 лет. Бог словно бы забыл про еврейский народ, но на самом деле это было не так. Бог послал предтечу великого пророка приготовить путь тому, кто есть Бог во плоти. Усомниться в подлинности пришедшего пророка мог, наверное, самый абсолютный скептик. Было очевидно, Иоанн – истинный пророк, тот, которого послал Бог. Иоанн Креститель был очень яркой личностью. Он стоял особняком от всего еврейского народа. Почти всю свою жизнь он провел в пустыне, питаясь саранчой и диким медом. Он носил одежду уж точно не от Версачи. Грубая ткань, сделанная из верблюжьего волоса, свидетельствовала о абсолютном отказе от обычных удобств. К тому же Иоанн Креститель был лишен радости семейной жизни, хотя, возможно, для некоторых семейная жизнь приносит больше горя, чем радости. И вы бы с удовольствием поменялись с Иоанном Крестителем, убежали бы в пустыню, но не спешите. Тогда вам придется быть постоянно в оппозиции с религиозной элитой того времени. Вы должны будете открыто, как пророк, говорить правду прямо в глаза всем лжеверующим. Вы должны будете открыто обличать даже самого царя за то, что он живет в грехе. Итак, быть Иоанном Крестителем – это значило полностью, 100% жить для Бога, а не для себя. Быть Иоанном Крестителем это означало учить истине других, быть примером день за днем, в любое время, в любых обстоятельствах. Быть Иоанном Крестителем это означало в своей справедливости идти до конца, даже если завтра тебя посадят в тюрьму, а потом отрубят голову. Кстати, так и случилось с этим пророком. Но прежде чем оказаться в темнице, в жизни Иоанна Крестителя наступил момент, когда его звезда успеха стала меркнуть в лучах солнца Иисуса Христа. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 3 главу, и прочитаем с 22 по 26 стих. Евангелие от Иоанна, 3 глава, мы продолжаем с вами читать это Евангелие стих за стихом, с 22 по 26 стих. После сего, и здесь чуть-чуть остановимся, после чего, сего, после этого, после сего, Иоанн говорит, пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую. И мы знаем с вами, что уже произошло, о чем уже рассказал нам евангелист Иоанн. После сего, это значит, после момента очищения в храме в Иерусалиме, после праздника Пасхи, а чуть раньше, помните, он совершил чудо в Кане Галилейской и превратил воду в вино. А потом, помните, вот-вот совсем недавно была беседа с Никодимом, и он много-много говорил о рождении свыше, и вот этот великолепный стих Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир», это все в контексте беседы с Никодимом. И вот эта история закончилась, и мы читаем в 22 стихе. «После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились». 24 стих. «Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему, «Рави, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит». И все идут к Нему. В этих стихах описывается тот период жизни Иисуса Христа, о котором умалчивают Матфей, Марк и Лука. В трех других Евангелиях вы не увидите описание вот этого периода жизни Иисуса Христа. После того, как Иисус посетил Иерусалим, Он отправился в сельские районы Иудеи, к реке Иордан. И в 22 стихе сказано, что Иисус был с учениками, и, скорее всего, с ним были 5 учеников или кто-то из них. Кто 5? Это Андрей, Иоанн, Петр, Филипп и Нафанаил. Возможно, все 5 последовали с Иисусом Христом туда, в сельские районы. Помните, как эти ученики обратились к Богу, ко Христу? В первой главе мы читаем, как Христос один за другим их привлекает к себе, и они оставляют Иоанна Крестителя и следуют за Иисусом Христом. Иисус ушел из Иерусалима не для того, чтобы просто отдохнуть. Смотрите, в 22 стихе написано, «И там жил с ними и крестил». Следите по Писанию, так удобнее слушать проповедь. Итак, в 22 стихе, что делал Иисус Христос? «И там жил с ними и крестил». То, что Иисус лично сам не крестил, а поручал это делать своим ученикам, сообщается в следующей главе. Если вы посмотрите, в 4 главе 2 стихе, там ясно написано, «Хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его». Скорее всего, Иисус проповедовал, учил, наставлял людей, в то время как Его друзья, апостолы, делали мокрую работу. То есть они помогали крестить, они совершали погружение в воду. Вы знаете, крещение, оно символизирует смерть. Так что можно сказать, они совершали мокрую работу. В то же самое время, когда Иисус Христос со своей командой совершали крещение и учили пришедший народ, в то же самое время, когда Иисус и его команда проповедовали и крестили, чуть выше трудилась другая команда во главе с Иоанном Крестителем. Посмотрите 23 стих и 24. «А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима». Салим – еврейское «мир», потому что там было много воды. «И приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу». Итак, мы видим две группы людей, две группы, и у каждого есть свой лидер. Первый – Иисус Христос со своей командой учеников, и чуть выше, туда, на север, трудилась команда с Иоанном Крестителем. Существует достаточно много предположений, каким крещением крестил Иисус и каким крещением крестил Иоанн в этот момент. Но мы знаем, как крестил Иоанн. точно не знаем, как крестил Иисус Христос. Писание об этом ясно не говорит. Знаем одно, что проповедь Христа в начальный момент Его служения была очень похожа на проповедь Иисуса Христа. Например, Матфей в 3 главе говорит: «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует». И вот содержание проповеди Иоанна Крестителя: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И далее Матфей в 4 главе говорит о том, а как же Иисус проповедовал. Там написано: с того времени Иисус начал проповедовать. И вот содержание проповеди Иисуса Христа: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Такое впечатление, что Иисус Христос взял конспекты Иоанна Крестителя, и Он точно так же проповедовал, как Иоанн Креститель. Ну, можно предположить, что и крещение сильно не отличалось. Мы знаем точно, что и один, и другой совершали крещение, водное крещение. И ясно, и тот, и другой говорил о грехах. И тот, и другой говорил о покаянии в грехах. И тот, и другой говорил о том, что нужно ожидать приближения Царства Небесного. Посмотрите, в 24 стихе там написано: «Иоанн еще не был заключен в темницу». Автор Евангелия старательно подчеркивает последний период служения Крестителя. Это время было период спада Иоанна Крестителя. Послушайте, время спада служению Иоанна Крестителя. Это время уже совсем скоро его посадят в темницу, а потом убьют. Вы помните, дочь Иродиады, жены Ирода, попросит царя голову Иоанна Крестителя. И царь, он, так как он обещал дать все, хоть полцарства, он отдает приказание слуге, и он идет и отрубает голову Иоанна Крестителя. И на этом жизнь обрывается благословенного служителя. Ну а сейчас еще не время умирать Иоанну Крестителю, и мы видим, что идет процесс служения, крещения. Две группы трудятся, что называется, плечом к плечу. Иордан большой, люди приходят, и, казалось, надо радоваться, что дело идет. Но не совсем все так. Не совсем все так. Оказывается, и там, и тогда были проблемы. Посмотрите 25 стих. «Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении». Мы видим, что ученики Иоанна Крестителя были не робкого десятка. Они были готовы отстаивать свои убеждения, даже если их горячо любимый Рави, как они называли Иоанна Крестителя, не был с ними рядом. Мы видим, что в спор вовлечены ученики Иоанна Крестителя. Не сам Иоанн Креститель спорит с иудеями. Они спорили об очищении. Итак, очищение, тема очищения была той точкой, в которой ученики Иоанна Крестителя никак не могли согласиться с иудеями. Мы не знаем точно содержание этого спора. Возможно, иудеи ратовали за необходимость ритуального очищения. Возможно, эти иудеи пришли и стали говорить: очень важно внешне очищаться. Не забывайте, пожалуйста, ученики, важно совершать много разных ритуалов. Причем, интересно, иудеи, они сами написали очень много пунктов, как совершать это очищение. Мы как-то говорили с вами об этом. А ученики Иоанна, оказывается, верили больше, вероятно, думали о внутреннем очищении. И вот здесь, наверное, был конфликт спора, или конфликт, или точка спора. Можно предположить, что в этом споре иудеи постарались подлить масло в огонь и разбудить зависть в сердцах Иоанновых учеников. Иудеи, скорее всего, отметили возрастающий успех Иисуса Христа и говорили, что крещение, которое совершает Иисус Христос со своими учениками, намного важнее, чем то крещение, которое совершает их горячо любимый Рави Иоанн Креститель. И этого было достаточно. Поэтому ученики в порыве негодования отправились к своему учителю. Посмотрите 26 стих. «И пришли к Иоанну и сказали ему: Рави, тот, который был с тобою при Иордане, о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Вот с какими словами пришли ребята Иоанна Крестителя и задали ему вопрос. Видно, как ученики достаточно пренебрежительно отзываются о Иисусе Христе. Посмотрите, они говорят: тот, который, о котором ты свидетельствовал, вот он крестит. Они даже не называют Иисуса по имени, а просто рассуждают о нем в категории личных местоимений третьего лица. Это непочтение к Иисусу, оно контрастирует с тем, как они относятся к Иоанну Крестителю.
Посмотрите, в 26 стихе они обращаются к Иоанну Крестителю такими словами. «Рави» – это очень почтенно и уважительно. Оказывается, они знали, что значит быть вежливым, но не считали нужным почтить Христа. Уже это возмущает. Хочется спросить этих ребят, вы что, белены объелись? Иисус для вас всего лишь тот, который и всего? Тот, который был при Иордане и все? Удивляет. Теперь нам понятно, почему они не последовали примеру других учеников. Например, Андрея, Нафанаила или Филиппа и Петра. Теперь понятно, почему они остались с Иоанном Крестителем, они прилипли к Иоанну Крестителю, и они не поняли проповеди из Иоанна Крестителя о Христе. Они тоже были когда-то учениками Крестителя, те пятеро, но они пошли за Христом. Посмотрите далее, здесь написано в 26 стихе слова этих учеников Иоанна Крестителя. «Тот, который был с тобою при Иордане». Скорее всего, они ошибочно думали, что Иисус ниже по рангу. Ведь тогда, когда Иисус пришел к Иоанну Крестителю, Иоанн крестил Иисуса Христа. И можно было ошибочно решить, что Иоанн Креститель выше Иисуса Христа, так как он крестил Иисуса Христа. Но где же они были, когда Иоанн Креститель сказал слова, написанные в Матфея 3:14? Смотрите, Иоанн удерживал Иисуса и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Вот слова их учителя Иисусу Христу. Они сказали так, он сказал так: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Да, получается, ученики Иоанна Крестителя, слушая его, не слышали. В 26 стихе говорится, передаются их слова, о котором ты свидетельствовал. Смотрите, они мало того, что не только неправильно им могли интерпретировать, что происходило на Иордане, что Иоанн крестил Иисуса Христа, они даже неправильно поняли свидетельство или не услышали свидетельство. Они слышали христоцентричное свидетельство их учителя, но словно бы не поняли ни одного слова. Почему мы думаем, что они не поняли? Потому что их сердца, послушайте, почему мы делаем такой вывод, что ученики не понимают положение Иисуса Христа? Потому что их сердца полны зависти и соперничества. Они чуть ли не обвиняют Иисуса. По какой-то причине они подумали, что настоящая религия – это беговая дорожка, на которую становятся все, и должен кто-то быть первым и опередить всех остальных. Посмотрите, 26 стих, они говорят в конце последние слова. «Вот он крестит, и все идут к нему». Они считают возмутительным независимость Иисуса Христа. Это возмутило их. Иисус Христос сам пошел крестить. Как это возможно? Видите ли, тот, которого ты крестил, он сам теперь крестит. Иоанн, он хочет вытеснить нас с поля нашего благословенного служения. Учитель, мы говорили тебе запатентовать водное крещение. Ты не послушал нас, смотри, теперь все идут к нему. Мы видим, как ученики явно раздражены. Они преувеличивают успех Христа и преуменьшают свой. Они говорят, все идут к нему. Хотя до этого мы читали совсем обратную историю. Посмотрите, в 23 стихе там написано, а Иоанн тоже крестил в Иноне близ Салима, потому что там было много воды. И мы читаем, и приходили туда и крестились. Итак, были те, которые приходили ко Христу, были те, которые приходили к Иоанну. Но теперь мы слышим, что ученики Иоанна говорят, все идут к нему. Они ослепли от зависти. Итак, зависть скривило и покорежило учеников Иоанна до такой степени, что они стали делать выпады в сторону самого Бога Иисуса Христа, в сторону того, о котором их учитель сказал: «Я недостоин развязать ремень обуви его». Нелепо, безрассудно и глупо быть учениками Иоанна Крестителя и при этом не учиться от него. Нелепо. Но давайте посмотрим, что ответил им Иоанн Креститель. Удивительно, как Креститель здесь сдерживается от строгих слов. Он с терпением наставляет непутевых парней. Мы не должны лишить себя возможностью услышать четыре совета, как бороться с завистью, когда она как змея ужалила вас прямо в сердце. Четыре совета от
того, чтобы спастись от зависти. Это противоядие от беды, которое может случиться с каждым. Противоядие от зависти. Итак, первый совет. Если ты хочешь быть подобен Иоанну Крестителю, ищи успех, который приходит от неба. Ищи успех, который приходит с небес. Не ищи успех вне неба. Посмотрите 27 стих. Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Успех в служении на земле, именно в библейском служении, послушайте, успех в библейском служении, ваш успех, духовный успех в церкви зависит от неба. Не смотрите в чужой огород. По большому счету, успех других – это не ваше дело. Иоанн мог справиться с искушением, завидовать, потому что знал и верил во всевластного Бога. Смотрите, он здесь ясно подчеркивает, небо дает этот успех. Если бы не дано было с неба, не мог бы ни я, ни Иисус Христос действовать успешно здесь на земле. Иоанн верил в Бога, который дает успех одним и забирает у других. Иоанн верил в Бога, который может дать способность одним хорошо проповедовать и не дать эту способность другим. Иоанн верил в Бога, который определяет, какой дар и кому дать. Послушайте, братья и сестры, ваша одаренность, как в теле Христовом, в церкви, зависит не от вас, а от Бога, дающего эти дары. Поэтому глупо, если Бог вас наделил одним даром, завидовать другим и смотреть, что у других лучше получается что-то другое. Бог определил вам и дал определенный дар, определенный набор талантов, которые вы должны развивать. Но иногда мы поступаем по-другому. Апостол Павел был такого же мнения, как Иоанн Креститель. В первом послании к Коринфянам, 12 главе, он объясняет учение о дарах. Была проблема в той церкви, они завидовали, они соревновались друг с другом, они ревновали о дарах, но в то же самое время забыли про любовь. И апостол Павел объясняет суть даров. И знаете, он метко подмечает, как Иоанн Креститель, что в принципе все дары от Бога. Бог дает дары, не мы их себе находим. И он пишет в 12 главе с 1 стиха: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». То есть фактически он считает, что эти ребята были в неведении. Церковь в Коринфе не понимала суть даров. И далее, смотрите, он пишет в 4 стихе: «Дары различные, но дух один и тот же, и служение различное, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же». И дальше написано: «Производящий все во всех». Смотрите, он говорит, и действия, и дары производит Бог. Успех в служении, успешный духовный рост от Бога. Вы ответственны упражнять духовные дары, но дары дает Бог. И далее он говорит в 11 стихе: «Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Смотрите, он дает дары не как вам угодно. Он не дает дары, как вы бы захотели. Например, половина церкви бы захотела быть здесь за кафедрой, быть проповедниками. И вы бы сказали: «Бог, мы хотим быть все проповедниками». Бог говорит: «Нет, не получается. Я дам только некоторым дары проповеди или дары учения. Другим дам, например, дар вспоможения». Итак, Бог распределяет дары. Если бы это зависело от нас, то я думаю, чтобы вся церковь вышла сюда за кафедру. И некому было бы учить. Мы так устроены, людям нравится быть на глазах у всех остальных. Но Бог определил по-другому. И поэтому вы должны понимать, что успех в духовном служении определяется суверенной властью Бога. И далее, смотрите, в 18 стихе, тоже 12 главы, пока в Коринфянам, он говорит: «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему угодно». Мы видим, апостол Павел согласен с Иоанном Крестителем. Успех служения или одаренность определяется Богом. Все от Господа, поэтому успокойтесь и делайте свое дело. Не думайте, что то дело, которое делает другой, это как раз ваше дело, и вам непременно надо забрать это служение у него, выбить почву из-под ног и потом взяться за это дело, хотя у вас вообще вы не призваны к тому.
Нет, лучше найдите, к чему вас призывает Бог. Попробуйте себя в разных сферах жизни в церкви. Придет момент, когда вы ясно будете знать свой дар и к чему призывает вас Господь. И потом делайте то, к чему Бог призвал вас, улучшая свои способности не ради своей славы, а славы Божией. Второй совет, который поможет нам справиться с завистью и не смотреть в огород чужого. Ищи успех во Христе. Ищи успех не только в небесах, от неба, от суверенной власти Божией. Ищи успех во Христе. Или тот же самый пункт можно по-другому сказать. Не ищите успех вне Христа. Посмотрите 28 стих. Иоанн продолжает отвечать своим ученикам и говорит: «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан пред Ним». Иоанн буквально говорит: послушайте, друзья, ситуация не изменилась. Как в начале своего служения я говорил вам, что послан ради Христа, так и сейчас прошло время, но я продолжаю вам говорить. Я пришел на эту землю ради Христа, для Христа. Я не собираюсь менять приоритеты. Иоанн Креститель говорит ученикам: в библейском служении коней на переправе не меняют. Для меня приоритет Иисус Христос, Он центр. Я Его прославлял раньше и сейчас буду Его прославлять. Для меня успех не в количестве моих последователей. Для меня успех не в количестве моих воздыхателей. Для меня успех не в расширении моего служения и даже не в количестве крещаемых. Мой успех – это успех Христа. Мой успех – это Христос. Буквально Он говорит: Он Христос и есть мой успех. Послушайте еще раз, что говорит здесь Иоанн. Я послан перед Ним, то есть перед Христом. Чуть раньше, в первой главе, он говорит не только, что он послан перед Ним, но что он и для Него пришел. Помните эти слова в первой главе? Когда Иисус приходит, Иоанн Креститель говорит: «Я не Христос». Смотрите, как смирился Иоанн Креститель. Он говорит: «Я глас вопиющего в пустыне». Он говорит: «Я даже не человек, я просто голос. Я рупор. Я динамик. Я голос перед Богом. Я для того, чтобы возвестить о Христе». Смотрите, 27 стих 1 главы Евангелия от Иоанна. Слова Иоанна Крестителя: «Он-то, идущий за мной, но который стал впереди меня, я не достоин развязать ремень у обуви его». 30 стих 1 главы. «Се есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Он постоянно проповедовал о Христе, он постоянно возвеличивал Христа. Явно видно для Иоанна Крестителя успех сам Христос, не количество воздыхателей и даже не расширение служения. Мы видим здесь явный диссонанс между учениками и их учителем. Ученики Иоанна били в другую цель, хотя внешне они следовали за своим учителем, но оказывается, не все то золото, что блестит. Хотя ученики Иоанна отстаивали многое, чтобы быть с ним, они оставили многое. Жить в пустыне рядом с таким пророком непросто. Мы видим, они жертвенные люди, они пошли за Иоанном Крестителем. Они постоянно жили там, в пустыне. Хотя они были готовы отстаивать в споре различные религиозные темы, например, тему об очищении, но все это было подкреплено нездоровыми мотивами. Их приоритет был не Христос, а свой личный эгоистичный успех, который в глазах Бога вовсе не успех, а так пустышка. То, на что клюнули ученики Иоанна Крестителя, это было просто пустышка. Ученики пророка стали ценить подделку больше, чем подлинник. Они подумали, что внешний успех ценнее, чем сам Христос. Одна шестилетняя девочка научилась ценить своего папу больше всех остальных. Для Вали самым драгоценным имуществом была нитка жемчуга. То, что жемчуг был искусственным, ее нисколько не беспокоило. Она всегда носила его с собой и играла с ним целый день. Она любила жемчуг, она также любила и своего папочку. Иногда ему приходилось уезжать на работу на несколько дней. День его возвращения домой был всегда праздником для маленькой Вали. Когда Валя выросла, она часто вспоминала, как однажды папа на неделю уехал на север. Когда он наконец вернулся, он провел с Валей целый день. Укладывая ее спать, он спросил: «Ты меня любишь?»
«Конечно, папа, очень люблю», — сказала Валя.
«Сильно-сильно? Очень-очень люблю тебя, папочка». Он замолчал и потом сказал: «Даже больше, чем твои жемчужины? Ты отдашь мне свои жемчужины?»
«Ах, папа», — отвечала она, — «я не могу этого сделать, я люблю свои жемчужины».
«Я понимаю», — сказал папа, поцеловал ее и пожелал спокойной ночи. Засыпая, Валя думала о его просьбе. Проснувшись, Валя снова задумалась о ней. Просьба отца не выходила у нее из головы. Все это утро и весь день она думала только об одном вопросе у папы: «Отдашь ли ты мне свои жемчужины?» Наконец, вечером она подошла к отцу и протянула ему свой искусственный жемчуг. «Папа, я люблю тебя больше, чем их. Вот, возьми». «Я так рад это слышать», — сказал папа. Он встал и открыл свой чемодан. «Я привез тебе подарок». Валя открыла маленькую плоскую коробочку и ахнула. Там был жемчуг, только настоящий. Как ты думаешь, может, и ты держишься за подделку? Может, и ты ищешь не настоящий успех? Но знай, Бог не даст тебе подлинник, пока ты не откажешься от подделок. Поэтому выброси фальшивые драгоценности и начни жить Христом, и только им. Возьми пример с Иоанна Крестителя. Иисус был его успехом, он был его жемчугом. В то время как ученики, как шестилетняя Валя, променяли Христа на искусственные пластмасски. Третий совет. Если ты хочешь побороть зависть в своем сердце, ищи успех в радости других. К сожалению, некоторые умудряются искать успех в неуспехе других. Почему у тебя такое хорошее настроение? Вот вы идете и встречаете человека, видите у него брата или сестру, у него хорошее настроение. Почему ты такой радостный? «Да ты знаешь сестру Машу?» «Знаю». «Да у него опять духовные проблемы». «А я ей говорила». Или, например, так: «А ты почему в настроении?» «Да помнишь брата Федю?» «Конечно, помню. Я с ним спорил. Ты представляешь, в присутствии всей группы спорил, и я победил в богословском споре. Знаешь, ему так было стыдно, а я победил. Теперь он будет знать доктрину избрания». Не ищите успех в неуспехе других. Посмотрите 29 стих. Иоанн продолжает отвечать своим ученикам: «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась». Вы, наверное, слышали о свадебных обычаях иудеев. У жениха должен был быть так называемый друг. Не знаю, у нас, наверное, дружка, точно не уверен. Который до свадьбы был посредником в общении между женихом и невестой. Так вот, вот на еврейской свадьбе, для того, чтобы эта свадьба состоялась, обязательно у жениха должен был быть друг. Этот друг, он должен был позаботиться обо многом. Он должен был представлять невесту жениху. Когда задуманное женихом осуществлялось, и невеста, в конце концов, с радостью принимала жениха, друг мог считать свой долг исполненным и свою миссию завершенной. Именно с таким другом сравнивает себя Иоанн Креститель в этом стихе. Он говорит своим ученикам, что его главной задачей было установить понимание между Христом и людьми, между Христом и еврейским народом. Он не жених, он друг жениха. Он пришел для того, чтобы представить жениха Израилю. Поэтому он мог радоваться и быть довольным, даже несмотря на то, что его собственная важность сошла на нет. Иоанн хотел, чтобы его ученики знали, что растущая популярность Христа, которая раздражала их, была именно тем, к чему сам Иоанн стремился и чему радовался. Абсолютное противоречие. Ученики сетовали и обижались, Иоанн Креститель радовался, потому что он понимал, ради этого он и пришел. Растущий успех Иисуса Христа – это то, ради чего Он и родился на эту землю. Ему приятно было слышать, что люди внимают голосу Христа. Именно ради этого Он и пришел, ради этого Он и трудился, и отдавал Себя целиком
без остатка. К сожалению, братья и сестры, иногда мы с вами становимся похожи на детей. Мне приходилось наблюдать, как мои дети играют в компьютер. Когда Даниил начинает проигрывать, ну, Антон, конечно, выигрывать, то это не очень нравится Даниилу. Сначала он хмурит брови, ну, а когда совсем все плохо, глаза начинают блестеть от слез. Дети не любят и не умеют, и не хотят радоваться успеху других. Но если бы только дети не хотели, не любили успеха других. Вот мы видим двух верующих, зрелых людей в возрасте, которые уже давно вступили в соревнования. Возможно, об этом мало кто знает, но они точно знают, что успех другого для него хуже смерти. Это самое страшное, что может случиться в его жизни. Это недопустимо, чтобы она провела лучше меня урок воскресной школы. Это недопустимо, чтобы его похвалили, а меня не заметили. Это недопустимо, чтобы кто-то стал проповедовать лучше меня. Это недопустимо, чтобы у кого-то на группе было больше людей, чем у меня. Это недопустимо, чтобы кто-то пел лучше меня. Это недопустимо, чтобы поведение моих детей было хуже поведения детей другой семьи. В сердце такого человека нет ни малейшего намека на радость успеху другого. Такое состояние приносит в жизнь боль и разочарование. Зависть разрушает человека изнутри, зависть не щадит никого. Послушайте, стоит вам только начать дружбу с завистью, она подло воткнет вам нож в спину. Поэтому бодрствуйте и гоните всякую завистливую мысль. Воспользуйтесь принципом «совлечься и облечься». Послание к Ефесянам, 4 глава, и это для вас помощь, если вы боретесь с каким-либо пороком. Смотрите, апостол Павел в послании к Ефесянам, 4 главе, пишет, в 20 стихе. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились». А чему же мы научились во Христе? А как же мы познали Иисуса Христа? И далее он говорит очень ясно. Послушайте, важное слово. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Первое слово важное. Отложить. Второе слово. Обновиться духом ума вашего. Это то, что мы с вами сейчас делаем. Мы с вами понимаем, зависть плохо. Ваш ум обновляется, и вы понимаете, что нельзя завидовать. Вы не будете получать Божьих благословений. И третье, апостол Павел говорит, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Итак, вы должны взять зависть, отложить, облечься пониманием. Вы должны понять, как, что зависть – это плохо. И далее написано «и облечься», буквально «одеться». Одеться во что? В нового человека, созданного по Богу в праведности и святости. Теперь вот самое важное, послушайте. Чтобы победить зависть, для этого мало только перестать завидовать. Надо начать радоваться успеху других. Чтобы победить зависть, вы должны радоваться, когда у других все хорошо. Как это? Некоторые спросят, как это? Ну так, например, слушай, брат, ты купил новую машину? Да. Здорово, теперь ты больше времени будешь уделять семье, потому что тебе не надо ремонтировать. Новая машина, она мало ломается. Сестра пришла в новой кофточке. Вы увидели, сестры подошли, как хорошо. Слушай, на лет 20 помолодела. Только не думайте в этот момент, что на лет 20 постарела. Или, например, брат устроился на хорошо оплачиваемую работу. Вы подходите и говорите, слушай, как хорошо, наконец-то ты поправишь свое финансовое положение. Радуйтесь успеху других по-настоящему, и зависть, поджав хвост, убежит от вас прочь. Так делал Иоанн Креститель, он не просто искал радость, но радовался успеху Христа. И вот вам тест. Если вы не можете радоваться, когда у других дела идут хорошо, когда они возрастают духовно, их служение процветает, значит, вы уже завидуете. И четвертое, последнее. Последний совет, который поможет вам справиться с этой злой штукой, завистью. Ищи успех в возвеличивании Христа. Посмотрите 30 стих. Иоанн заканчивает свою речь. И он говорит, ему должно расти, а мне умоляться. Иоанн говорит, ему должно, кому ему, Христу должно расти, а у меня умоляться. В этих пяти словах Иоанн говорит своим сетующим ученикам, что так и должно быть, что Христос растет в своем достоинстве, а сам Иоанн все больше уходит в тень. Это нормально. Это нормально, чтобы Христос возвеличивался, а я уходил в тень. Иоанн Креститель только слуга, а Христос Господин. Иоанн Креститель лишь предтеча и глашатый, Христос Царь. Иоанн Креститель лишь утренняя звезда, Христос Солнце. С восходом солнца и наступлением дня звезды тускнеют. Вы знаете, да, когда солнце восходит, звезды не перестают быть, они остаются на своем месте. Просто солнечный свет, он просто так сияет, что звезды тускнеют в свете солнца. Что-то похожее можно сказать и об Иоанне Крестителе, и о Христе. Каждый преданный служитель должен быть настроен подобно Иоанну Крестителю. Он должен быть доволен тем, что его слушатели все меньше думают о нем, по мере того, как растет их вера, и они все больше думают о самом Христе. Братья-служители, лидеры, мы должны быть подобны Иоанну Крестителю. Мы не должны ревновать Христу. Если люди в ваших группах, если люди, на которых вы влияете, начинают возвеличивать Христа, а вас не замечают, это здорово, это замечательно. Падение многих поместных церквей, послушайте, а такое было. Падение многих поместных церквей связано с тем, что ее члены мало думают о Христе, но слишком много возвеличивают своих служителей. Духовный рост церкви происходит тогда, когда на первое место занимает Христос. В мертвой церкви солнце зашло, ее покрыло ночные звезды неба. Там много ярких служителей, но люди не думают там о Христе. Кто сегодня будет проповедовать? А, вот этот здорово. Слушай, такой классный брат, так наставляет. И когда начинаешь общаться с людьми в церкви, они вам много могут рассказать о разных служителях церкви, но мало о личных отношениях со Христом. В живой церкви свет солнца прогоняет тьму и затмевает звезды. Братья-служители, мы должны, подобно Иоанну Крестителю, радоваться, когда свет солнца Иисуса Христа затмевает нас. Мы просто инструменты в руках Божьих. Итак, оказывается, бороться с завистью – это значит правильно относиться к успеху других и правильно понимать, что есть успех. А настоящий успех – это то, что дает небо. Настоящий успех может быть только во Христе. Настоящий успех – это когда вы черпаете радость в успехе или в радости других. И последнее – настоящий успех, когда вы постоянно, всю свою жизнь сосредоточены на возвеличивание Иисуса Христа. Аминь. Встанем, помолимся. Господь, слава Тебе, благодарность за воскресный день. Благодарим Тебя за пример Иоанна Крестителя, который своей жизнью, своим примером показывал, что он безраздельно, он полностью отдал себя Тебе. Для него было важно, славишься ли Ты, прославляется ли Твое имя. Для него не имело значения, славится ли Его имя. Мы видим, Иоанн Креститель абсолютно предан Тебе. Прошу Тебя, Господь, чтобы мы использовали этот пример для того, чтобы мы могли побороть зависть, если она уже устроила гнездо в нашем сердце. Я молю за каждого здесь стоящего, чтобы каждый был снаряжен, вооружен, отложить прежний образ жизни, отложить этот грех зависти и облечься в нового человека, облечься в того, который радуется успеху других, облечься в того, который сосредоточен на Твоем возвеличивании, облечься в человека, который радуется и ценит Тебя. Прошу Тебя, Господь, защити нашу церковь от зависти, от соперничества и ужасной ревности. Благослови всех нас. Дай нам единство и любовь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!